Я вас категорически приветствую, Глеб.
Дмитрий Юрьевич, как по заявкам трудящихся мы отреагировали достаточно оперативно и приступаем к разбору мега-хита «Противостояние».
Советских времен.
Да, да, 80-х годов, 85-го года фильм. Ну, тут еще причина в том, что недавно вышло еще одно изделие. Но мы, наверное, в последних уже сериях обзора сравним. Вначале просто насладимся этим шедевром, а это действительно шедевр, потому что, ну вот, ни одного лишнего кадра, все держит напряжение и в то же время передает такие будни уголовного розыска.
Мрачно.
Очень мрачно. Ну и, наверное, начать надо с первоисточника, откуда это взялось.
Вот.
Юлиан Семенов. Роман «Противостояние». А напомню, что
мы его разыграем. Пишите комменты. В комментах выберем того, кто живет на территории Российской Федерации, отошлем ему призом.
А тут, получается, не только «Противостояние»,
да,
насколько я понимаю.
Несколько.
Тут как раз-таки очень хорошее издание, потому что здесь вся трилогия. «Петровка 38», «Огарёва 6», «Противостояние». Еще бонусом замечательное произведение «ТАСС уполномочен заявить», одно из моих любимых у Юлиана Семенова. Ну, а вот по поводу цикла надо отметить особо, что этот цикл посвящен нашему уголовному розыску, милиции. Все-таки у нас Юлиан Семенов больше занимался проблемами разведки, контрразведки.
Ну, вот... Здесь он еще не рехнулся, как это произошло с многими представителями советской интеллигенции. Творческой. Здесь еще не рехнулся, книги отличные, слов нет, настолько хороши.
Да, всем рекомендую. И вот этот цикл «Петровка 38», ну там так, в фокусе ограбление сберкассы, на реальных событиях все основано. «Огарёва 6» – там дело отравителей, расхитителей социалистической собственности и прочих сволочей.
Варьё, да.
Именно, в крупных размерах и особым цинизмом. И вот эта третья, получается, часть, которую, собственно, экранизировал режиссер Семен Аронович, она посвящена, получается, изобличению, ну, я думаю, все смотрели, а кто не смотрел, я думаю, скрывать бессмысленно, изобличению страшного нацистского упыря, коллаборациониста, который и...
Пособника нацистов, так их тогда называли.
Именно.
Ну и... Дурацкое слово «коллаборационист», оно как-то уменьшит. Примерно как киллер и убийца душегуб. Не надо никаких киллеров и не надо никаких коллаборационистов. Это пособник нацистов.
И враг народа. Кстати, враг народа – понятие не советское,
а древнеримское.
Древнеримское. Употреблялось оно и во времена Французской революции, да, в принципе, всеми странами, режимами, если хотите. В этом нет ничего нового.
С твоего позволения сделаю небольшое отступление. Когда-то давно, я помню, меня товарищ позвал в знойный Дубай, там надо было по коммерческой линии надо было выступить так называемым переводчиком, мы с ним полетели туда, и в свободную минуту я отправился по дубайским магазинам, естественно, книжным, тут же нашел и вдруг увидел произведение Дэвида Моррелла «Рэмбо», книжку.
Это первый, получается,
да.
Эпизод. Ага.
Я когда-то смотрел кино, как и это вообще был первый фильм, который я на видео посмотрел, неизгладимейшее впечатление на меня произвел. Фильм хороший, первый, да, мне нравится, да. И вот я купил книжку. Книжку тут же принялся читать, а там предисловие Дэвида Моррелла, в котором он рассказывает, как он сидел, смотрел телевизор и увидел, что, значит, вот где-то там какой-то шериф задержал ветерана Вьетнамской войны. А в другом репортаже увидел, как какой-то шериф задержал группу хиппи волосатых. И поскольку хиппи волосатые ему не нравятся, грязные, немытые, он их тут же в полицейском околотке постриг, помыл и отпустил гулять дальше. Моррелл посмотрел и то, и другое, и подумал, а вот бы скрестить, если бы они не хиппи волосатых, а ветерана Вьетнамской войны бы взяли...
Волосатого.
Да, волосатого. Взяли бы там, нам, кстати, непонятно, что неправильно в Джонни Рэмбо, нам понять невозможно, что он до него докопался. Ну, просто сам факт, ты не местный, и не надо здесь ходить, что тоже само по себе странно. Давайте скрестим. И в результате скрещивания получилось, значит, полиция заарестовала бомжа ветерана Вьетнамской войны, шериф, это важно, он ветеран Корейской войны. Корейская война была гораздо страшнее для американцев, чем вьетнамская. Там чуть ли не каждый четвертый через Корею прошел военнослужащий, а во Вьетнаме нет. И вот столкновение двух поколений. Мы родину защищали, а ты тварь какая-то, наркоман, детоубийца, по всей видимости. Хотя это, по-моему, как-то в случае с Америкой очень трудно разделить. Там конфликт между ветераном Корейской войны и ветераном Вьетнамской. В книге Джон Рэмбо, это вообще отбитая тварь, вы что себе позволяете в отношении меня? Сейчас я вам устрою. Приехавший полковник Тротман в книжке, он решительно на стороне правоохранительных органов. И в конце книги полковник Тротман убил взбесившуюся тварь, которую он сам и вырастил. Меня сильно удивило.
Фильм знаешь. Немножечко другой.
Там, да, несколько не о том получилось. И полковник там совершенно другую роль исполняет, и шериф никакой не ветеран. В общем, как-то там все поубрали. Непонятно зачем. Если бы было, было бы гораздо веселее. Согласен. Но, как в анекдоте про преферансистов, а вот если бы ты походил, несут гроб. А вот если бы ты походил, да ладно, и так нормально получилось. Так и это кино. Вот. То же самое хочу сказать про данное произведение «Противостояние». Гражданин Семенов взял реальное уголовное дело,
да,
по самородкам, отпиленным головам, рукам, ногам и прочее, и внедрил в это уголовное дело, то есть убийца был обычный убийца, а он взял и немецкого диверсанта засадил, да, не немецкого, а русского, который перешел на сторону нацистов, мерзавец Кротов. Ну, тут я вам осмелюсь доложить, получилось такое, что я как-то книгу я раньше не читал, но когда смотрели кино, просто разинув рот, вот такого психологического накала в советских фильмах, тем более в сериалах, тут же несколько серий, я не встречал ни до, ни после, вот чтобы на меня вот так вот воздействовало таким мраком. Вообще отдельно хочу коснуться, это уж совсем вперед забежим, что когда показывали комедию под названием «Форрест Гамп», где Форрест Гамп, то Элвису Пресли это советы дает, то с Джоном Ленноном песни сочиняет, то с президентом выступает, то еще что-то, где Форреста Гампа там вставляли в разные видео, чудеса фотошопа невероятные.
Прямо как в песне Егора Летова. Везде этот Форрест Гамп как-то появляется. Вот почему.
Да. Ну, так забавнее.
Ну, наверное.
Там, кстати, тоже книжка есть. Всем рекомендую книжку «Форрест Гамп». Обалдеть. Как из такого можно было кино сделать? Так вот, а в «Противостоянии», где там Кротов воткнут в хронику, никакого фотошопа еще не было. Уже так воткнули, что, в общем-то, погружение в материал полнейшее. Я, кстати, удивлен, почему ни один нынешний этот творец еще не догадался его раскрасить, чтобы цветное было, красиво. Вот тут-то как раз вот вам хроника, вот вам то, что происходит. Кстати, тоже интересно, что вот мы с тобой разбирали «Место встречи изменить нельзя», мы с Дементием смотрели, он восстановленный. То есть там цвета подправлены, резкость наведена, как-то вот видно, что поработали над изображением. Здесь не поработали ни над чем вообще. У них, может, оригинала нет, или, может, я не видел, есть исправленные.
Я тоже не видел старую, только копию смотрел.
Да, но выглядит чудовищно, в плане визуальном выглядит чудовищно. С другой стороны, настроение по-прежнему нагнетает такое, что я только пот утирал.
Ну, если говорить про режиссера Семёна Ароновича, то у него вообще все фильмы, он не так много снял, они все наполнены таким саспенсом. Я уже его даже бы назвал нашим советским Дэвидом Линчем, именно в плане атмосферности кино.
А что еще он заснял?
Ну вот у него есть первый фильм «Красный дипломат» о нашем замечательном большевике Леониде Красине, но он еще так, скажем так, искал свой стиль, но стиль он нашел в фильмах таких, как «Торпедоносцы», мега-мрачное кино, согласитесь.
Отличное.
А не отличное, да, но в смысле, да, что там ощущение,
да,
такое.
Так и должно быть.
Да, да. Еще один из самых страшных фильмов, который я смотрел, «Летняя поездка к морю», про то, как школьников, которые жили в районе Мурманска в 1942 году, отправили на новую землю, чтобы они там собирали яйца, там типа как и пионерский лагерь, и там появились немцы. И вот это ощущение севера, сбежать невозможно, немцы появляются, с этими ребятами только один взрослый находится, и вот все такое мрачное, чайки кричат. Очень тяжелый фильм. И все это с помощью визуальных средств, в том числе, передано. Еще у него есть очень интересный фильм. Сейчас, может быть, у наших зрителей будет дежавю, потому что мы упоминали одного человека, когда делали обзор «Место встречи изменить нельзя». У Семёна Ароновича есть фильм «Раферти» про американского профсоюзного лидера.
Так.
И прототипом его является профсоюзный лидер Джимми Хоффа, про которого мы, по-моему, говорили, когда упоминали фильм «Ирландец».
Да.
Потому что ключевое событие фильма – это убийство этого самого Хоффа его другом, а именно вот героем Де Ниро. Отмечу, что «Раферти» снят лучше, чем «Ирландец».
Никаких сомнений.
Да.
Надо посмотреть.
Хотя он малоизвестный фильм, да, как-то да. Так потерялся. У нас, кстати, в Советском Союзе снимали хорошие фильмы про Америку и с визуальной точки зрения, и с фактической. Ну и, конечно же, если вернуться к основе, то есть Юлиан Семёнов, он не только написал роман, он написал и сценарий, и это очень важно, потому что, ну, мы знаем, вот на примере Рэмбо мы видим, что человек написал одно, и там все перепохабили. Юлиан Семёнов многое убрал, кое-что добавил, но саму идею он сохранил, и в сценарии это все осталось, поэтому и фильм очень близко.
Я тебе так скажу, что тут и то хорошо,
да.
И вот это отлично. Потому что это книга, книгу вы читаете, у тебя в башке свое кино возникает.
Да.
Если это проецировать на экран, ты попробуй меня эмоционально зацепи. Вот здесь смотришь, несмотря, повторюсь, оно отвратительная пленка, плохое качество, неважный звук. Но тут смотришь, как кролик на удава.
Ну,
а вот новый сериал. Смотришь, как на целлулоидное говно. Вот ничего не получилось, забегая, так сказать, вперед. Вот это вот перенесение такого на экран вот так, такими изобразительными средствами, минимальными, замечу, там никакой яркости, красочности, никакого мегаосвещения, вообще ничего. А в большинстве случаев там просто этой, как это называется, субъективной камерой, что для тех времен, когда это с плеча фактически там все это шатается, болтается, а тебе кажется, что это ты смотришь. А таз – мастерство и режиссера, и сценариста, и оператора, и актеров выше всяких похвал.
И тех, кто принимал этот фильм, это важно.
Тоже не идиоты, да.
Да, кстати, вот вы сказали, что там есть элементы, когда Кротов включается в хронику, и это воспринимаешь, как будто хроника выплескивается в этот сюжет. Опять же, это не новый был прием. Задолго до этого в фильме с Далем вариант Омега он был использован. И опять же, это как раз связано с тем, что вот этот худсовет, он и мог подсказать режиссеру, а вот смотрите, в этом фильме было так, так. И я человек, который теперь... Ну, можно так немножко карты приоткрыть, немножко прочувствовал кухню современной кинематографии, потому что кое в чем я поработал.
Потрогал пятиметровой палкой.
Да, не, тут как бы я…
Десятиметровый?
Я руками что-то ваяю, но я вижу, как это происходит, какой-то сложный, на самом деле, технологический процесс, в котором участвует очень много авторов.
Да.
И здесь… Получилась гармония, да, самая настоящая. Ну и да, мы сказали, что дело 60-х годов послужило основой. Таксист Гацко убил старателя Мельчакова, чтобы завладеть его деньгами в первую очередь. Он получил по его сберкнижке деньги в другом городе, ну его поймали. Единственное, могу сказать, что, конечно, Юлиан Семёнов хоть и имел, скажем так, источники в милиции, кое-что он, конечно, недопонял в этом произведении, как работает вообще, например, сличение разных преступлений, но мы к этому доберемся. А опять же, повторюсь, это фильм не портит, это просто замечание на полях. Юлиан Семёнов вообще это, наверное, самый-самый популярный детективщик Советского Союза. Вайнеры, которые мы разбирали, да, а Адамов, который написал «Дело пёстрых», мы про него, кстати, будем говорить, это тоже известный детективщик, но, наверное, такого эффекта, какой имел Юлиан Семёнов, в Советском Союзе никто не имел. Книжки выпускались сотнями тысяч, а то, может, там и миллионы тиражи были, фильмы, ну, одно только, надо вспомнить, «17 мгновений весны», которое все знают наизусть, и, конечно…
Количество анекдотов. Да. То есть это воздействие на общественное сознание такое, что сравнить просто не с чем.
Да, ну и человек, конечно, вот как говорят, американцы сделал себя сам во многом. Понятно, советская власть помогла, потому что поступил в ВУЗ в 1954 году, закончил Ближневосточный факультет Московского института востоковедения. Тогда это было 40-е, 50-е годы самое модное. Все туда, многие туда хотели попасть, потому всё что
под
Восток.
КГБ.
Да, и под КГБ, совершенно верно. Потом преподавал в МГУ, на секундочку, язык пушту. И одновременно, вот времени и энергии хватало, учился еще на историческом факультете, параллельно что-то писал. Ну и постепенно его стали отправлять в командировки, в первую очередь, как журналиста. Хотя и это в фильме «ТАСС уполномочен заявить», он там себя выписал, журналист, который с КГБшниками очень хорошо работает. И даже когда он встречался с американскими журналистами, с немецкими, они говорили: «А вот говорят, что вы полковник КГБ». «Это ложь! Я генерал». Да, ну и, конечно же, он брал очень много сюжетов, которые в Советском Союзе, ну, мало кто знал, может быть, там 1-2 специалиста, и писал очень хорошие книги и публицистические. Например, он один из первых вообще приоткрыл проблему итальянской мафии. У него есть такое произведение «Капричозо по-сицилийски». Ну, сейчас оно воспринимается слишком обзорно, особенно когда в том числе издательство «Питер» издает мемуары разных там злодеев этих итальянских, сицилийских, американских. Но тогда это был человек, который был первопроходцем, потому что, ну да, вот мафия, а вот он показал, как она примерно работает. Плюс к этому не будем забывать, что он основал Международный комитет по поиску янтарной комнаты. Так ее и не нашли, мы знаем, восстановили все это с нуля, но тем не менее. И много с кем встречался. Вот и кто помнит 17 мгновений весны, красавец Лановой играет генерала Карла Вольфа, там такого генерал СС, который ведет сепаратные переговоры с Даллесом. Ну, и Леонид Семенов, например, с ним записал интервью, допустим.
И Сотто Скорцени.
Да. Да, абсолютно.
Что уж вообще немыслимое.
Да. Ну и самое главное, что это были не просто какие-то очерки, он еще и художественные произведения создавал, именно такие политические детективы. В основном, конечно, посвященные проблеме разведки, контрразведки. И вот самый главный его герой, как у Дюма, это Д'Артаньян. У Юлиана Семенова, конечно же, это Макс Отто фон Штирлиц, который на самом деле Всеволод Владимирович Владимиров и Максим Максимович. Про его биографию Штирлица я готов рассказывать часами.
В другой раз.
Да, ну, скажем только, что это наш сотрудник из семьи потомственных революционеров, который начинал свою карьеру как водитель Дзержинского. Потом его отправили в Деникинский тыл, потом в Колчаковский, потом есть очень интересное произведение «Бриллианты для диктатуры и пролетариата», два фильма есть по этому поводу, потом «Пароль не нужен», шикарное произведение, всем рекомендую прочитать. Ну и далее ему, когда он находился уже в Китае, как типа якобы белый эмигрант, дали задание, что нужно внедриться в такую молодую, но подающую плохие коричневые надежды национал-социалистическую рабочую партию Германии. И он, пройдя анабазис, оказался в Германии. Ну а дальше его мы подвиги знаем по 17 мгновениям весны, по произведению «Приказано выжить» и так далее. Настолько популярен был Юлиан Семенов, что даже над ним стебались поэтому. Есть фильм такой «Спортлото 82». Ну, по мне, это один из неудачных фильмов Гайдая.
К сожалению.
Да. Хотя есть там моменты смешные. Вот. А там, если вы помните, начинается все с того, что в купе все покупают одну и ту же книгу. «Гениана Зеленого. Смертельное убийство». Вот, ну, Стёп, понятно, да, он мега был популярен, и когда к нему обратились, кстати, по заказу гостелерадио СССР, да, ну, что нужно вот написать сценарий именно по вашему произведению «Противостояние», он, собственно, и написал. Кстати, главный актер у нас там Басилашвили, про которого мы будем говорить, он дал несколько интервью, впоследствии сказал: вообще такая проблема была вот этих вот предателей, что многие сдавались в плен, переходили на сторону врага, ну, не любили об этом говорить, не хотели.
А сейчас-то любят.
На самом деле говорили. Я вот просто навскидку могу сказать фильмы, которые посвящены этой проблеме. Ну, вот проблема предателей, например, в партизанском движении. А «Назад дороги нет». Прекрасный фильм с Алялиным. Кто не смотрел, посмотрите. Это прям так.
«Обратной дороги нет».
«Обратной дороги нет», да, есть такой фильм. Есть фильм «Трое вышли из леса» про то, как спустя годы пытаются найти предателя, который, опять же, подставил партизанский отряд. «Человек в проходном дворе» там в Прибалтике ищут предателя. Кстати, «Государственная граница» – замечательный сериал. Там есть целый эпизод «Соленый ветер» как раз-таки про затихарившегося нацистского пособника. Ну и шикарный фильм, я считаю. Ну, мы Демьяненко знаем, Шурик, да? Он вообще прекрасный актер. Я считаю, что Донатас Банионис, которого он все время озвучивал, его вполне можно заменить было Демьяненко. Было бы даже, мне кажется, лучше. У него есть фильм шикарный «Государственный преступник» про то, как ищут вот такого гада в 60-е годы в Ленинграде. И еще можно вспомнить, кстати, мегапопулярную ошибку «Резидента» с Жоновым. Жонов играет человека, который работает на американскую разведку. Иронично, учитывая, какое у него дело было 30-е годы, да, и с кем он общался, да, да. Ну, конечно, ни за что.
Иди играй, блин.
Да-да-да. Ну, там просто тоже есть конкретные нацистские пособники, на которых делают ставку американцы. Так что сказать, что не говорили, я более того скажу, что во многих советских детективах, ну, таких проходных и не очень, это даже такой был штамп, что вот если какой-то особый упырь, значит, он либо американский шпион, либо нацистский преступник,
да,
скрывающийся. А
да.
Иногда одно и то же, грубо говоря.
А вот сейчас возьми какую-нибудь Саломе Зурабишвили, и внезапно оказывается, дядя в СС служил или кто там у нее. Как это у вас так получается? То у вас все тупые совки все придумывали, а на деле, оказывается, еще гажа, блин. Как это так получается? Ты вспомнил Баниониса, а я тут же вспомнил. Никто не хотел умирать.
Кстати, ну там про лесных братьев, которые...
Неважно, после... все да. равно отлично, блин.
Прекрасный фильм, всем рекомендую.
У нас с тобой непочатый край работы.
Да, ну, но пока что можно сказать, смотрите советские фильмы, и у вас будет очень хороший вкус. Голливудовские тоже смотрите, чтобы
да.
не было...
С твоего позволения я бы еще чуть-чуть уточнил, что живучие в Советском Союзе, приготовьтесь. Там, например, не было интернета, и нигде его не было. И, например, такого доступа к художественной литературе, как сейчас, не было. Я помню, читал произведение Станислава Лема, где там Магелланово облако, угу. где они летят там на космическом корабле, и один другому показывает кристалл. На этот кристалл помещается 10 тысяч томов. Бля, вот это да. Сейчас у меня в телефон получается. Помещается, наверное, в 10 раз больше. Такого доступа за всю историю человечества не было никогда. При этом, да, в Советском Союзе была цензура. И цензура эта в подавляющем большинстве случаев действовала абсолютно правильно. Ты предатель, гад и враг народа. И если вы хотите сказать, что у него были какие-то мотивы, его обидели, или его папу, или его дедушку, и поэтому ты побежал служить нацистам, у него мотивы были. Но советская власть считала, что за такие мотивы тебе полезно получить пулю в башку или 25 лет лагерей. Я не знаю, конечно, есть ли вообще какой-то смысл с этим спорить. Ну, для дебилов, наверное, есть, но с предателями обращение только такое, и никаким другим быть не может.
И не просто предателями, а те, кто помогал истреблять советские народы.
Так
это
точно.
Особенно страшно.
Так точно. Так вот, цензура, которая запрещает и не пропускает ничего подобного, моего дедушку обидели, у него мельница была, у него забрали, поэтому я пошел служить в СС, чтобы вам отомстить. У него своя правда. Какая правда? Ты тварь гнусная. Место тебе под землей. Вот и все, собственно говоря. Совершенно правильно делали. Не говорили. Я не знаю. Мне в моем советском детстве про это очень понятным и простым языком объясняли, что предавать родину нельзя. Не потому, что тебя накажут. А потому что приличные люди даже мысли такой в голову не допускают родину предать. А тот, кто допускает, это предатель, гад, и место ему под землей. Вот и все.
Мы по ходу обзора будем обязательно знакомить, естественно, конспективно с делами, как этих пособников искали, находили и ликвидировали.
И да. Некоторые сюжеты, они будут известны, ну, например, дело... Тоньки пулеметчицы знаменитая, рассмотрим, но некоторые будут звучать, ну, может быть, не в первый раз на Ютубе или Рутубе или ВК, но, тем не менее, будет интересно. Ну, приступим уже непосредственно к фильму. Фильм начинается с показа карты из кабинета Гитлера, как гласит подпись
И она повествует нам вот эта начальная сцена, что Берлин взят, все, победа. Наши солдаты сопровождают толпы сдавшихся немцев, которые позорно поднимают ручки. Да, далее показан совместный парад в Берлине. Парад этот состоялся, кстати, 7 сентября 1945 года. Интересно, очередность проходящих частей. Первыми шли наши, это был сводный полк 248-й стрелковой дивизии, та, которая штурмовала Берлин.
Тут понятно почему. Вторыми, кстати, как ни странно, шли французы, но возглавлял французскую как бы колонну партизаны сопротивления. Потом шли англичане, американцы.
La Resistance.
Да, ну нет, я не стал бы говорить, что французы вообще ничего не делали.
Сопротивление у них было, и в нем приняли участие, кстати, интернациональные отряды, там были и русские, и швейцарцы, и испанцы. Испанцы, кстати, особенно боевые, которые еще прошли испанскую гражданскую войну. Ну, мы видим победу. Видим, как возвращаются солдаты домой. Это хроника. А потом мы видим Нюрнбергский трибунал, когда заводят всех этих упырей. Геринг там сразу читается. Ну, он, конечно, похудевший. Плюс наркотиков нет уже. Тяжело ему. Выступает обвинитель Руденко.
Выступая на этом суде от имени народа Союза Советских Социалистических республик, я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым. И во имя подлинной любви к человечеству, которая исполнена народом, принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, представших перед судом передового человечества, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Такой приговор будет встречен с удовлетворением всем передовым человечеством.
Как в Советском Союзе говорили в 20-30-е годы, к высшей мере социальной защиты – именно смертной казни. Вот. И мы видим титр с прекрасной музыкой. Музыка прямо гнетущая такая. Титр, кстати, поставлен правильно, потому что там вот как раз Юлиан Семенов «Противостояние», как будто это какая-то папка дела какого-то уголовного или розыскного. В общем, стилистика выдержана прекрасно. И сразу нас вводят в курс дела.
Надо под кустами смотреть.
Нардын – это вымышленный город.
Для меня загадка. Ну, Надым, как мы такое слово знаем, а не Нардын. Зачем это? Зачем придумывать? Неясно.
Ну, потому что у самого Семенова в книжке тоже Магаран.
Магаран.
Да. Хотя это Магадан, да, который современному молодому поколению известен по ролику.
Еду в Магадан.
Магадан. Ну, вообще, это как столица лагерей, зон, кого там только не было, но
ладно. Была известная шутка. Какое здание в Ленинграде самое высокое?
Литейный
дом 4. Почему?
Магадан.
С крыши Магадан, видимо.
Да-да-да. Ой, люблю вспоминать ее. Ну, мы видим, что милиционеры осматривают территорию, и майор Жуков, его играет Юрий Кузнецов, ему милицейских начальников таких...
Будущий мухомор.
Да-да. Ну, вообще, он много где играл милицейских начальников, вспоминаю фильм такой забытый уже ныне «Арифметика убийства», он там следователь играет. Вот, он играет начальника местного, который диктует сообщение об обнаружении трупа без головы в полуистлевшем мешке.
В ходе дальнейшего осмотра места происшествия в 40 метрах от мешка с туловища обнаружен сверток из мешковины, в котором находится левая и правая рука человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена. Найдена полуистлевшая морская шинель с погонами капитана лейтенанта.
Уже, как говорится, не для слабонервных. Многие женщины, наверное, девушки бы выключили на этом месте.
40 метров Это серьезно искали, я тебе так скажу. Да, то есть, там действительно и силы привлечены, и знающие люди.
Учитывая, что там снег, а убийство произошло осенью, то есть там сколько чего навалило. Ну, и обнаружена также шинель с погонами капитана-лейтенанта. Это в переводе на сухопутный капитан. Вот. Ну и идет вот это донесение в Москву, потому что дело особой важности сразу. Труп такой нашли, еще и надо обнаружить.
Обратите внимание, да, это дело особой важности и сообщают в Москву. Это к вопросу о разгуле советской преступности, про который нам непрерывно персонаж по фамилии Каневский рассказывает, ты его почему-то любишь.
Пусть все знают, что у нас в Советском Союзе даже мишки государственные. Плюшевая шишка в нашей истории попала в недобрые руки.
Я все эти передачи ненавижу, блин, ну, просто.
Актер, как актеры, да, я люблю.
Нравится. Не оправдывайся.
Ладно. Ну, как бы то ни было, действительно, дело уже, получается, всесоюзное, ну, хотя бы потому, что неизвестно, кто убитый, значит, надо его подавать в розыск, да, узнавать, кто это такой. Отпечатки пальцев попытаться снять, да, расшифровать, что это за татуировка ДСК, ну, и нам камера показывает, что действительно все это отправлено в Москву, потому что показан памятник Дзержинскому еще да. Пока на Лубянской площади.
Верните Дзержинского на Лубянскую площадь.
Да, к сожалению, спустя 6 лет после съемок фильма толпа вандалов его убрала.
Незаконно.
Снесла. Незаконно совершенно. Кстати, его надо было оставить хотя бы потому, что автором этого монумента являлся Захаров и Вучетич. Евгений, который автор, мы знаем, «Воина-освободителя в Трептов-парке», «Родина-мать зовет в Сталинграде», «Родина-мать», кстати, в Киеве, который там, насколько я помню, сковырнули герб и представили этот трезуб. Также памятник Ленину у входа в канал «Волга-Дон». Кто был, тот знает, насколько это величественное зрелище.
Солдаты рабочие в Магнитогорске.
Да, да. И, кстати, вот еще важно, перекуем мечи на Орала, копия которого стоит возле ООН. В Вашингтоне, да, на секунду. Да, Нью-Йорке, да.
Для малограмотных в городе Магнитогорске рабочий отдает меч солдату. Родина-мать на Мамаевом кургане его поднимает, и воин-освободитель в Трептов-парке его опустил.
Потому что победил фашизм.
Это, так сказать, триптих, одно неотделимо от другого. Да, этот же человек сделал памятник Дзержинскому, который неизвестные твари, почему-то фамилии не опубликованы до сих пор, снесли, уволокли, памятник надо вернуть. Когда начинается возмущение, как бандеровцы что-то валят на Украине, вы на себя посмотрите. Вы сначала верните памятник на место, а потом к этим кровавым обезьянам
претензии предъявляете. Ну, кстати, возмездие настигло одного. Там был такой, бегал, кстати, триколором в таком форме белого офицера. В 90-е годы, говорят, стал жертвой черных риэлторов. На что боролся, как говорится, на то и боролся. Кстати, сам Вучетич, он знал войну не понаслышке, на секундочку он воевал вначале в ополчении под Москвой, а потом был во второй ударной армии, той самой, которая попала в Любанский котел. Власов, как мы знаем, сдался, а Вучетич с боями вышел.
Молодец.
То есть это не просто скульптор, это еще человек, который, ну, ветеран и узнал, ну, это страшный фронт, этот вот вторая ударная армия, это одна из самых страшных трагедий советской армии периода Великой Отечественной, и он там был. Поэтому для него это было, ну, понятно, как он воспринимал все. Следующая сцена, мы видим, собственно, главного героя, полковника милиции, Владислав Николаевич Костенко его зовут, его играет Олег Басилашвили. Ну, безотносительно его политических взглядов, актер прекрасный, может много кого сыграть, может сыграть такого жесткого следователя Костенко, может сыграть жандарма из «О бедном гусаре замолвите слово».
Несколько офицеров, собираясь вместе, вольнодумно высказывались, а развивали идеи.
Ну, вы мой полк не морайте, мои орлы газет не читают, книг в глаза не видели, никаких идей не имеют.
Не надо перехваливать, Иван Антонович.
Честно говоря, самый интересный персонаж там, ну, во всяком случае…
Безусловно,
так, да. Мерзляев, Мерзяев.
Да. Я замечу, есть такая американская присказка, миллион раз говорил, «bad acting is bad directing», то есть плохая актерская игра – это результат плохой режиссуры. Хороший режиссер ставит актеру задачу, что он должен, так сказать, сыграть. Актер как пластилин, из которого режиссер лепит образ. Ну вот, поставлена задача. Нынешняя, если ты вот сейчас сериалы посмотришь, А там всем по барабану вообще. Что мы снимаем? Режиссеру плевать, актер, ну там изобрази что-нибудь. Ну вот изобразил что-нибудь. Ну что это такое? Тут натуральная глыба. Так. Вот он у меня ни малейших сомнений не вызывает, что это сотрудник, да, четко мотивированный, идеологически подкованный, между прочим.
Но со своим взглядом, мы про это поговорим.
Как у всех, да, как у всех. Кстати... Но личность при этом, я бы даже не про свой взгляд, личность.
Да, согласен.
У меня свои тараканы есть, вот там юный помощник приходит, ну, в рамках службы юный.
Разрешите?
Да, пожалуйста.
Это для вас. Читать, товарищ полковник?
Минуточку.
Помощник Ривас. Кордава.
Красавчик такой.
Ах. Да, орел, ёлы-палы.
Да, кстати,
ну, вот
да.
Между ними там искра, потому что товарищ Костенко суров.
Кордава, да, пришел. Принес, да. Да вот читаю, смотрю. Нет, я думаю, нет. Боюсь, не справиться. Да не то чтобы горячее. Больше теоретик. Спасибо. Это я про вас.
Я понял.
А этот не понимает, в чем суровость-то вообще. Чё
а ты... я еще скажу почему. Потому что скучно смотреть просто переговоры. Обязательно должен быть даже маленький конфликт в какой-то сцене.
Да,
пусть
да,
это конфликт уровня, но я еще к тебе не притерся. Кстати, по поводу Басилашвили. Сыграть-то он может и откровенную мяблю. Например, вспомним замечательный фильм. Я его не знаю, сколько раз посмотрел. Раз 50, наверное. «Осенний марафон». Сколько вот я знаю его наизусть, каждую цитату. Но вот сцена, когда этот... Значит, любовничек приходит домой, его внезапно жена спрашивает, где ты был, как он поворачивается.
Андрей.
Я каждый раз со стула падаю, как это смешно. Обязательно вставочку сделаем. Ну и здесь, конечно, есть да, конфликт. Ну, конфликт очень простой. Вот этот вот Ривас Григорьевич Кордава, майор, он его, кстати, играет Джинория, такой грузинский актер. Но вот он что-то как-то ему потом с ролями не очень везло. А конфликт, потому что старый куда-то делся, и, соответственно,
погиб,
да. И ну, к новому трудно.
Обращаю ваше внимание, это целый майор. То есть старший офицер. Не мальчик на побегушках, хотя таковым и является, но это целый майор.
Надо сделать запрос. Записывайте. В Главное управление кадров Министерства обороны. Просим сообщить, не пропадали ли без вести офицеры флота в звании капитан-лейтенанта или же лица, уволенные по демобилизации, в период с сентября прошлого года по апрель нынешнего. Подпишите у генерала. Вопросы есть?
Владислав Николаевич, вы мне не доверяете?
Вопрос не по существу.
Плюс это грузин, и говорит он с акцентом. То есть у меня лично создается сразу такое впечатление, что он не московский. То есть это человек из Национальной Республики возрос до таких высот, что перевели в Москву, и ты тут работаешь. То есть это крайне серьезный персонаж тоже.
Проблема перевода кадров еще потом будет.
Да.
Ну, тут еще надо отметить, что Кордава, он еще и кандидат известных наук. То есть он человек, который еще и в науке силен.
Вы не сообщили про татуировку ДСК. Это же нитка. Возможно, имя, фамилия.
Отдела кадров не фиксирует наколок на военнослужащих. Может, это инициалы подруги погибшего? Дина Савишна Киськина.
Товарищ майор какую-то херню спорол сразу, а чего вы про татуировку не вспомнили? Потому что, когда поймем, кто это, вот тогда начнем спрашивать.
Ну, тут это действительно может быть инициалы, а может быть инициалы девушки там какой-то. Ну,
конечно.
Костенко, кстати, как такой многоходочник, он хорошо просчитал ситуацию. Ну, и далее...
опыт, просто опыт. Я обращаю самое пристальное внимание зрителей, что это кино, кино. Никакого раздражения в нем ничего не вызывает. Ну, практически ничего. Нормальная беседа профессионалов.
Мне кажется, вы несколько произвольно определили время исчезновения ДСК. Почему сентября? В сентябре еще жарко.
Это у вас в Пицунде жарко. А там, на севере, уже порошь сыплет.
Я могу идти?
Да.
Безо всяких там. Сейчас пойдем там это.
Или надо истерику обязательно.
Да, да.
Вот приходит человек, который вот без году неделя проработал, он говорит, вы все не понимаете, а вот я сейчас вам скажу, безумный профессор из голливудского кино давно уже поселился у нас. Да, ну и собственно, Ривас спрашивает, а за что вы меня так не любите, понять не могу. Ну, тот говорит, я просто долго привыкаю к людям. Русским, для русских вообще это характерно, долго привыкать и долго расходиться. Ривас красавчик.
Грузины отличаются точно таким же качеством.
Молодец, молодец. Вот и дружба народ. Ну, Костенко вылетает в этот Нардым, где его сразу встречает майор Жуков. Отмечу, что майор Жуков прекрасный, ну, не знаю, там, службист. Ну, во всяком случае, он уже предусмотрел, что надо обязательно валенки начальнику, потому что он из Москвы.
Холодно же, да.
Да-да-да. Плюс к этому он достаточно подробно его информирует, что успели сделать и так далее.
Ну, я повторюсь, что лично для меня странно, что целый полкан из Москвы примчался на некое отдельное убийство. Это странновато. Ну да ладно, про это кино.
Может быть, за кадрами остается, что это убийство военнослужащего, хотя, ну да, вопрос. Может быть, это особо жестокое убийство, поэтому не знаю. Кстати говоря, там по поводу того, что вот этот расчлененный труп, который находится в мешке, это из ряда вон выходящий, мы про это поговорим. Тут, конечно, Юлиан Семенов, но он опять же жил не в эпоху интернета,
да.
Он подумал, что действительно что-то из ряда вон, и даже вот чуть ли с 45-го года, как мы потом знаем, таких примеров не было, на самом деле, конечно, были. Итак, Костенко, естественно, первым делом спрашивает, кто обнаружил мешок. Выясним потом, что это доцент Козел, такая фамилия. В книге там немножко сложнее, его обнаружил человек, который искал до этого клады, и он увидел там где-то вдали.
Вышел из такси пописать.
Ну, это в фильме, в книге он
да.
Именно увидел
да.
Внимательно, и поэтому побежал смотреть, потому что он клады искал. Ну, отмечу, что такими внимательными гражданами трупы и находятся. Расскажу свою историю мрачную. Ходил я под Гатчиной по лесам, искал немецкие укрепления, ну, как они где расположены были, советские, скелет обнаружил. Сообщил, приехали милиционеры, вышли, там начали какую-то свою работу. Кстати, тоже без головы был. Вот. Ну, находят, да. Ну, в данном случае, конечно, преступник должен был как-то прикопать, хотя это зима была, да, еще надо было.
Торопился,
лопаты не было. Вот. Но упаковал он его соответствующим образом. И тут вопрос: да, кстати, как скрывать трупы? Этот вопрос во многих фильмах. У Скорсезе это особенно популярный сюжет.
Опасайтесь свиноферм, как
да.
Говорил Кирпич.
Тело весом в 200 фунтов свиньи сожрут примерно минут за 8. А это значит, что одна свинья сжирает 2 фунта сырого мяса в минуту. Именно отсюда происходит присловие «жадный, как свинья».
Славные парни, мы помним, как они перезахоранивали труп, да, потому что могли найти. В фильме «Отступники» там Джек Николсон играет этого ирландского бандоса, который орёт на своего подельника, а что-то его так неглубоко подкопал, и какой-то там мужчина с собакой его нашел. Это что такое? Ну, совещание мы видим дальше. Я вначале, когда первый раз смотрел, я подумал, зачем столько много народу на совещании? Зачем так много? Ну, а потом выясняется,
что… разные оперативники,
да,
эксперт-криминалист, там разные люди собраны, да, доложить.
А потом задачу получить.
Считай, московское начальство, да, там все на ушах стоят. Это очень серьезно, когда такие люди прилетают. И будут сделаны выводы, как вы службу-то несете. А на местах, естественно, изо всех сил постараются показать, мы тут тоже, знаешь, это не лыком шито, не пальцем деланное, мы тоже свою работу туго знаем. Молодец.
Да.
Этот, как он, Мухомор, все правильно.
Все правильно, по существу, да. Спокойно, главное.
Да вы сидите, в ногах правда нет. Спасибо.
Так нервничает, что даже стоит, но делом занят.
Да, ну, во-первых, следственные мероприятия проведены. Ну, например, выяснилось, что неподалеку от места, где обнаружен труп, проживает некий Загибалов и с очень такой темной, мутной судьбой.
С двумя судимостями.
С двумя судимостями, плюс к нему заходил некий субъект, а больше его никто не видел.
Ну, во всяком никто случае, не знает, что за субъект.
Да, никто не знает, но, во всяком случае, на заметку его поставили. И как раз Басилашвили, то есть Костенко, он сразу говорит, так, а кто, где, когда, то есть картину он получает. Плюс к этому определены 3 пропавших без вести, но никто из них к флоту отношения не имеет.
И под ДСК не подходит.
Да. Потом, что скажет наука, а именно экспертиза, и поднимается милиционер, который говорит…
По формуле Пирсона пришли к выводу, что покойный был небольшого роста, среднего телосложения, носил обувь 40-го размера. Никаких характерных признаков, свидетельствующих о личности убитого или о роде занятий, установить не удалось.
Пока не удалось или совсем не удалось?
Пока не удалось, эксперты бьются с пальцами, рассчитывают вытянуть на дактилоскопию.
Но, честно говоря, искал, не нашел такого Пирсона. Может быть, это какая-то выдумка.
Я тоже не знаю.
Возможно.
Ну и… Чтобы уголовники боялись.
Да.
Кстати… По формуле Пирсона, вроде до цвета глаз сразу.
Да. Ну, еще важный момент связан с тем, что Загибалов является опытным раздельщиком туш на мясокомбинате. Ну, честно говоря, улика, прямо скажем, достаточно косвенная, мягко говоря. Ну и что? Есть куча маньяков, которые разделывают, не работая ни хирургами, ни родительщиками.
Ну, это все время, да, это человек знаком. Чего знаком? Вы курицу резать не пробовали? Там суставы просто, вот тупо суставы резать надо, курицу по суставам, не топором рубить поперек костей, а резать по суставам. И что, вам это ничего не напоминает, нет?
Ну, мне кажется, что Ильян Семенов тут как такой, извините, конечно, обыватель проявил. Раз разделывать, значит, хладнокровный убийца.
Не совсем. В общем-то, оно с точки зрения закона расчленения трупа – это не проявление какой-то там особо звериной жестокости, а тупо попытка скрыть улики. Всё.
Да. Кстати, недавно в издательстве «Питер» вышла биография жестокой банды нью-йоркской, итальянской, которая как раз-таки убивала прям массово, корпорация прямо убийств, только в 70-е годы это происходило, и там у них целый был конвейер вот этого разделывания трупов, чтобы скрыть убийство. Не будем сейчас, это очень жестоко. Но еще есть важная, ну, косвенная улика, что от гостя вот этого, который приходил к Загибалову, осталось 2 чемодана. Ну, логика, как бы убил, чемоданы себе забрал. Но вот у нас говорят: а вот в Советском Союзе любого могли взять, там избить, черный воронок. Мы в прошлый раз, когда говорили про место встречи, говорили, как Евгений Шварц в дюнах под Сестрорецком от воронка прятался, он уезжал фарами своими, сверкая где-то вдалеке. Ну вот конкретно вот Загибалов – это подозреваемый очень серьезный.
А когда получены данные, что Загибалов по профессии раздельщик туш?
Практически перед началом совещания.
Чего ж с этого не начинали?
Если бы мы с этого начали, кончать было бы нечем.
А прокуратура говорит, а в обыске отказать недостаточно улик.
На основании чего?
А что так? Два чемодана?
В обыске, то есть это вломиться в квартиру, дать подзатыльник и посмотреть вокруг. Ничего не делать, никуда не волочь. Никаких пыток и расстрелов. Вот эти, ты знаешь, когда слушаешь этих балбесов, которые подобное рассказывают, вы как себе вообще это торжество законности-то представляете? Что всех вот так вот, на кого пальцем показали, схватили, куда-то поволокли, как интересно.
Если бы так было, тогда прокуратура была бы не нужна.
Вы не поверите, там с законностью было… Как бы это помягче сказать? Ничуть не хуже, чем сейчас, а точнее гораздо лучше, потому что за соблюдением этой самой законности свирепо просто по нынешним меркам, свирепо следили. И вот, обратите внимание, к дважды судимому все ясно с этим гражданином, рецидивист, дважды судим, нельзя в квартиру вломиться и обыск провести. Как же так?
Прокуратуру поставили в известность?
Прокуратура в обыске отказала.
До чемоданов?
Да.
Ну, думаю, сейчас должна дать санкцию.
Да, это Господь.
Да, в итоге с ним проводят, ну, это получается даже опрос, не допрос, а опрос.
Да, да.
Просит, спрашивают, а вот что в чемоданах? Он говорит, а он как уголовник, не знаю.
Чемоданы моего дружка по лагерю, вместе чалились, а что в чемоданах, не знаю.
Дружка, не знаю, это ж детский лепет Загибалов. Вы законом ученый, не хуже меня. Как дружка зовут?
Не знаю.
Как же вы с ним общались?
Кликуха у него была.
Какая?
Так, нескромная.
Здесь дам нет.
Матерная была кликуха.
Значит, как его зовут, не знаете?
Не знаю.
А в чемоданах
ей
что?
Ей-богу, не знаю.
Что в чемоданах?
Не знаю.
Вот типично. Значит, это точно человек сидел, он знает, что такое…
Это опять очень хорошо. Вот. Типичное поведение типичного уголовника.
А где работаешь?
Частная фирма.
Частная фирма?
Да.
Название есть?
Нет, не помню.
Адрес?
Не знаю.
Район?
Центр.
Если ты считаешь, что что-то не так, твоя обязанность – это доказывать. А я тебе, рожа мусорская, в этом ничем помогать не буду. Это вообще не по понятиям, вообще никак. Ну, тебе интересно, ты ищи. Отличная роль.
Да, да.
Ведет себя великолепно. Прям вот видно, ты знаешь, что кто-то умный это дело консультировал.
Обязательно.
Не какой-то там идиот, сверкая красными глазами из темноты, там что-то бубнит. Глаза – это словами тупорылого сценариста. Живой человек перед тобой.
Да.
Вот, пожалуйста, да.
И вот ничего от него добиться нельзя, он и помогать не хочет, но объясняет.
А что же вы его не изобьете, собственно, не отвезете на пытку в подвал?
А дело в том, что и так кровь на половице, будет еще.
Черт!
Кровь и на полу, и на обоях. Давайте-ка вырежем кусок обоев и выпилим эту часть половицы. Угу. Давайте.
Ну, кусок обоев и, собственно говоря, половицы, на ней кровь. Единственное, меня удивило, что за все это время не замыл он это, ну, пускай. И далее вырезают этот кусочек половицы, обои, да, находят, кстати, в чемоданах куртку, а в ней профсоюзный билет.
Вот, товарищ полковник, второй чемодан. Брюки
ДСК.
Серого цвета.
В какое время ДСК от вас ушел?
Размер 50-й, рост примерно 5.
Какое время ДСК от вас ушел?
Кто?
Спортивная куртка.
Спиридон Калинович.
Ну, ночью.
А что скрывался, что знал его имя?
А я и...
Мы отметим, что это как бы московский гость работает, а в Москве в это время Ривас, кстати, Ривас имя, значит, по-грузински рыцарь или витязь.
Угу.
Ну и надо отметить, парень за все время действия прям профессионал-профессионал. Он работает в архиве и говорит странную вещь, что похожих случаев, ну то есть, когда безголовый труп, расчлененный в мешке где-то валяется, не было. Ну, Юлиан Семенов, ему, наверное, ну, конечно, ему не докладывали, что вот не так.
Возможно, возможно. Да. Вот как раз вот возможно, да. Вот здесь поработала цензура.
Цензура, скорее всего.
Все это вот такое и в рамках произведения, да. Или это самоцензура гражданина Семенова, я больше склонен к этому, самоцензура, что вот на такое способен только какой-то упырь вообще адский, просто упырь.
Угу.
Поэтому у Кардавы таких преступлений не было.
Ну, это вот в Америке любят смаковать, там каждый маньяк – это какой герой. Рамиреса, вот этого наркомана-бомжа, поймали. Какой красавчик. Ну, помыли, причесали. Зубы полечили, кстати, за государственный счет. Ах, сколько у него поклонниц,
да.
Представьте себе. Так вот, тут просто, если вспомнить дело, которое было незадолго до этого, 78-й год, Архангельск, был такой маньяк-убийца Третьяков, он как раз вот упаковывал так. А вообще, один из самых известных упаковщиков – это Комаров, который действовал в 20-е годы. Про которого даже, кстати, Булгаков писал, у Есенина он упоминается, это который убивал, ну, корыстные у него были мотивы, убивал топором с приговорочкой «раз и квас». Серийный убийца, вот. Ну, то есть, это, конечно, не впервые такие средства избавления от трупов, но пусть так. Вот выясняется, что последний случай известный – это аж весна 45-го года, найден такой труп, как раз без головы, упакован.
Так война шла! Ривас, сколько убитых было?
Да, ну, был найден мешок с расчлененным туловищем. Головы не было, как и в нашем случае. Около места преступления нашли ватник и бескозырку.
Мы потом узнаем, что там еще и узлы совпадают.
Угу,
это очень важно, которыми завязывают эти самые мешки. Вот. Ну и во всяком случае, вот он говорит, что есть, была там шинель, была бескозырка, на которой читаются отдельные буквы, но непонятно, кто это. Может, Миша, Никиша, непонятно.
Ну хорошо, а по обстоятельствам?
По почерку, случай похожий в Бреславу и наш, Нардынский.
Очень.
Сложите очень. Пока в компьютер имеющиеся буквы.
Попробуйте получить предположительный ответ. Думаю, получите 200, 100,
и имен, и фамилий.
Кстати говоря, компьютера уже в Советском Союзе не было, да, а тут почему-то Басилашвили говорит, заложите в компьютер, и пусть варианты имен придаст. Откуда? Это они в Америку, наверное, запрос?
Наверное, не иначе.
Не знаю, да.
Лично Биллу Гейтсу.
Да, ну и уже одновременно находятся материалы на помощника Загибалова, который в лагере с ним работал, это вот как раз-таки Дерябин Спиридон Калинич по кличке Простата. Ну а далее идет беседа с женой Загибалова, которая работает на пивзаводе, и там, кстати, приметы времени, какие-то рабочие пиво пьют прямо на глазах у начальника, пьяные подходят посмотреть, что к чему.
Загибалов не говорил лжи. Товарищ полковник прилетел из Москвы.
Я тебя был отсюда, врать можно?
Да Медокурило, вот и отвечай. Нечего тут. Я тебе дам. Смотри меня.
Возможно, это 85-й год, возможно, это такой маркер обязательно пьяных мерзких покажите. Борьба с пьянством скоро
да.
начнется.
Вот-вот.
Да. Да. Возможно, возможно. Вот. И в беседе Загибалова выясняется, что значит, действительно Дерябин приходил. Выпивали, угу. А потом он пьяный ушел в ночь, поругался.
А почему это уезжать, а чемоданы оставлять? И полгода за ними не возвращаться. Сколько денег было в чемоданах?
Много.
Это мы знаем. Сколько?
Пачки 3 вытащил, по карманам бросовал.
Это когда муж провожать его пошел?
Нет, это когда они выпивать начали.
А когда у них драка началась?
Да не было у них драки.
Она не говорит, почему, но потом следователь опытный выясняет, что приставал к ней Дерябин или она ему какие-то знаки внимания. В общем, скандал был по личным мотивам. Кстати, сама эта Загибалова там отнекивается, ей начальник зампокадром прям говорит, ты же ударник коммунистического труда, не говорил лжи. И, кстати, выглядит это все без смеха, все прям работает действительно. Как так-то ты можешь врать? Ты же кто такая, помни.
Взывают к совести.
К совести, да.
Обратите внимание, опять почему-то она не в подвале, никто ее не бьет.
Ну, просто на заводе с ней беседу, это беседа, да. Это именно беседа. Кровь на мешке и на половице выясняется одной группы с этим трупом, это как бы улика, и уже приезжают непосредственно к Загибалову, а он там под домашним арестом, милиционер стоит возле вязанки дров, вот, а он там какие-то орехи ест.
Загибалов. Этот гражданин – старший следователь прокуратуры Кондаков Игорь Владимирович.
Значит, сажаем, да?
Сажаем.
Произвол. Прежним временем пахнет.
Нервничает уже.
Ну, нервничает, да. Но так внешне пытается не подавать. И ему как раз-таки следователь прокуратуры уже приехал, и, собственно, Костенко, ему говорят, что есть улики. Он говорит, какие улики? Старым временем попахивает.
О, да-да-да.
Это ни за что, начальник. Да, ну, старое время, понятно, это сталинские времена. Вот, а ему говорят, ну вот, во-первых, кровь одной группы, раз, Загибалов опытный, говорит, это косвенная улика.
Я бы на твоем месте подумал, как отвечать. Вы бы на моем месте на свободе были, а поскольку я чалился, что бы где вокруг ни происходило, все на меня подозрения падают. Мне думать нечего, думаете вы и доказываете мне на нарах сидеть.
Откуда кровь на кухне?
Да бабу бил! Банкой по темечку, чтоб Спиридоном не гуляла! Я его как брата, как друга принял, вина купил, а он на габабе полез. Ну, я его за порог, а ее воспитал. Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку черного стараюсь получить. Капель стучит в окно, а сердцу все равно.
Все говорят, это Северный написал, это народная зэковская. Значит, объясняю. Эта песня, написал ее Глеб Горбовский, такой поэт-песенник и просто поэт, для фильма, замечательного, кстати, «Две жизни» 61-го года. Фильм интересен тем, что там играет Рыбников и наш этот как раз-таки Штирлиц Тихонов.
Тихон.
Да, Тихонов, Тихонов играет белого офицера, соответственно, Рыбников – красного, и там очень классный сюжет, всем рекомендую посмотреть. И вот там уголовник выходит в феврале 17-го из тюрьмы и как раз поет «Сижу на нарах, как король на именинах». Но в народ пошла песня, особенно в народ, который сидит за решеткой. Ну, вот. Ну и Костенко, это получается, день прошел, насколько я понимаю, по хронологии, уже день заканчивается, много чего успел, отмечу. Приезжает он в гостиницу он в номере живет с кем-то, ну, тут, наверное, надо пару слов сказать, что в советских гостиницах жили в номерах с кем-то.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Простите, меня подстерили до утра.
Да ничего, ничего.
Безобразие. Завтра моей ноги здесь не будет.
Можно вспомнить фильм «Мимино», когда там грузин с армянином поселился, и с этим тоже много смешных историй. Но тут мы видим, что он с неким фокусником.
Вы спать будете?
Да, в общем-то, собирался.
Как вас величать?
Владислав Николаевич.
Владик. Вы представляете, Вадик, семинар фокусников. Ну, твердят. Электроника, техника, бред. Ерунда. Главная техника в руках. Руки. Только руки, только руки. Вот, к примеру, вы смотрите, что можно сделать руками. У меня в руках три отрезка.
Вот вы не заметили, что это не фокусник? Нет, не заметили?
Каким образом?
А, ну, не, он, конечно, как фокусник говорит, я приехал на слет фокусников, сейчас вам покажу фокусы там с веревочками, то есть веревочки разной длины, вдруг они единой длины, потом он карты, с картами фокус делает, и все это так, с шутками-прибаутками, а дальше...
Кстати, а у вас деньги есть?
Найдутся.
Ну, дайте, пожалуйста.
Ну, пожалуйста.
Десяточка. А у вас спички есть?
Есть.
Зажгите, пожалуйста.
Поджигать?
Конечно. Не жалко? Ну, фокус есть фокус. А главное в нашей работе ведь руки. Руки есть, всегда заработаешь. Ну, как говорит, хорошо?
Хорошо.
Что там осталось?
Да ничего не осталось, пепел один.
Пепел. Смотрите внимательно на руки. Внимательно только на руки. Только руки, только руки. Раз, два, три.
Кармане.
Не получилось. Завтра получится.
Я думаю, у меня предположение, что это ломщик был. Ну, ломщик, вы знаете, тот, который, ну, сейчас, наверное, есть, но раньше, в советские времена, там уже только были, электронных денег не было, только бумажные, да, денежки, и вот они разменивали деньги, так заламывая лихо, что отдавали не полностью какую-то сумму, себе что-то забирали.
В моем понимании, они появились только тогда, только в 90-е, когда начали менять баксы, вот это, да.
Ну, я читал, что в советские времена тоже бывали.
Может, я не сталкивался, просто я, это, извините, только про личный опыт,
Ленинград,
который не может быть это, всеохватным, исчерпывающим и прочим.
А вот в Ленинграде, там, где крутилась форца у нас на галерее, это галерея гостиного двора, которая...
На галерее.
Галерея, да, правильно. Вот, а они вот как раз этим тоже занимались, а потом на вырученные, точнее, на заработанные деньги играли в игру «Шмен». Играли в такую?
Нет.
А я даже я в 90-е играл.
Название знаю, я не азартный.
Ну, там все очень просто, там номер есть у каждой банкноты, две купюры, зажимаешь, один свою, с другой свою, и выбираешь там, условно говоря, там слева три цифры. Угу. Складываете, у кого больше, тот и победил, и забирают себе. Ну, там все очень просто. Нет, там были те, которые как-то умудрялись считать в голове, просчитывать, но в основном азартная игра.
Например, на галерее продавали джинсы,
половинки,
которые резали пополам,
да,
и тебе могли продать одну штанину, и так регулярно бывало. Это город, мегаполис, миллионник.
Да.
Гостиный двор – это вообще проходное место, но купил, больше ты меня не увидишь. Вот джинсы, да, могли кинуть таким образом, деньги – нет.
Ну, у меня большое…
Чисто да, для справки. Да. То есть, это обычно, когда в 90-е это происходило следующим образом, что ты приходишь ко мне поменять баксы, а я, значит, вот у тебя сотка обычно – это так, а у меня есть $1. И ты, короче, вот у меня сумка-барсетка в руке, так называемая, она по-итальянски называется борса, барсетта – это маленькая сумочка, угу, поэтому барсетка, как угу, танкетка.
Да-да-да.
Танкетка – это маленький танчик. Вот. И ты мне, короче, свои 100 баксов даешь, а я их разговариваю с тобой о жизни.
Отвлекаю.
Об Одессе, да, и складываю, блин. После этого я сумочку вот беру, твою сотку вот здесь вот пальцем прикрываю, это примитивно объясняю, вот. И пока разговор, тут сбоку подходит мой человек и говорит, а таз менты, блин, ты, это важно, что там все время в глаза смотреть надо от рук, чтобы ты отвлекся. А с другой стороны, $1 точно так же сложенный. Шухер менты, я тебе доллар отдаю, забери свои деньги, ничего не было, разбегаемся. Ну, разбежались, у меня сотка баксов, у тебя один, угу, честный размен. произошел. То есть оно примитивное, но это доллары меняли. Я при советской власти про такое не слышал. Кто слышал, расскажите, мы с интересом, так сказать, ознакомимся.
Но вот мне кажется, что все-таки это какой-то жулик был. И денежки эти он не спалил,
ну,
или спалил какие-то.
Нет, мне показалось, что это сволочь, который над этим самым Костенко тупо издевается. Червонец – это огромные деньги. Не четвертак, конечно, но это за рабочий день, заработок. В общем-то, это огромные деньги по тем временам.
Раза три в ресторане, да, где-то посидел?
Не знаю, я по ресторанам не ходил. Там... Нет, это несовместимо со мной было. Но это цинизм такой, что туши свет. А бедный Костенко, в чине полковника, даже не знает, что сказать. Нифига себе. Ловко. Ловко,
либо ушлая сволочь, либо сволочь.
Да, да,
да. Но, с другой стороны, эпизод интересен, потому что вот это Магадан, уголовники. И, кстати, большие деньги, ну, то, что там добывают северные денежки, да, там лес валит, золото ищут, то есть там люди с деньгами. Может быть, это какой-нибудь аферист, который приехал поживиться за чужой счет. И мы, кстати, увидим, какие там гулянки, казино Лас-Вегаса отдыхает. Хотя, казалось, пивная какая-то. Тухлое, да, да, пиво копеечное, но там такие ставочки. Сейчас про это поговорим. Выясняется утром, что Дерябин, которого считали покойником, вполне себе жив, что
и он даже здоров.
Очень здоров, пышет здоровьем, и, собственно, это здоровье использует, чтобы заработать деньги. Работает он где-то там, я не понял. По-моему, это какое-то золотопромышленное предприятие.
Прииск.
Да, прииск. Вот. И он и одновременно выясняется, что отпечатки пальцев все-таки с трупа взяли, и выяснили, что это некий Михаил Гончаков, 38-го года рождения. И выясняется, что Дерябин его знал, он с ним пил вот в этой пивной. Говорил, что у него в Нардыме есть некая женщина по имени Дина, больше ничего не помнит. При этом там они друг дружке во время этих пивных мероприятий умудрялись там за десятки тысяч рублей продавать какие-то самородки. Ну, вообще, конечно, Лас-Вегас отдыхает. А это наш Магадан. Магаран, если говорить словами Юлиана Семенова. Ну, мы видим, кстати говоря, следствие идет не яркое, ну, то есть там нету перестрелок каких-то, убийств.
Их никогда и нет,
да,
в общем-то.
Да, и это, кстати говоря, мне напомнило по стилистике как раз-таки книжки Адамова, вот как раз, которую «Дело пёстрых» – это самое известное, но у него есть книжка, где вот там, ну, наверное, половина – это ложный след. Вот на Западе, я думаю, чтобы половина произведения была посвящена ложному следу, что сплошь и рядом встречается в следственной работе, такого я не припомню. А у нас такое дело. Ну, Адамов сам, он дневал, ночевал в милиции еще в 50-е годы, в конце 40-х. «Дело пёстрых» – это произведение, оно прям вот, можно сказать, окно в мир милиции и уголовного розыска 40-х, 50-х годов. Поэтому так классно получилось. Кстати, фильм «Дело пёстрых» всем смотреть, хотя бы ради того, что там… Мур есть мур, Пуговкин говорит. Uh-huh. Прекрасный уголовник такой. Ну и Фатеева там, которая что тогда, что сейчас не в ту дверь вошла и не с той компанией связалась, что характерно. В общем, Дерягин этот говорит, что есть вот проблема, что вот да, я видел этого человека, у него тут кто-то есть, и куда-то он пропал, непонятно куда.
А он тоже на прииске работал.
Да, да. И они друг дружку знают, а… Ну, вообще, в Советском Союзе как можно было заработать? Можно было заниматься научной деятельностью. Ну, хорошо заработать, хорошо.
Если для простолюдина выбор был ровно один. Это вот, я, знаешь, я сейчас люблю.
Ой, денег нет, зарплаты маленькие, несправедливость.
Работу сменить не пробовал, место работы сменить не пробовал. Место работы сменить. Это значит, например, из Вологды уехать в Москву. Вы не поверите, там денег больше. Что это я куда-то ездить буду? Ну, дорогой мой любимый вопрос, если ты рыбу ловишь, ловлю, я говорю, вот если у тебя не клюет, что ты делаешь? Перехожу на другое место, ну вот и здесь приготовься, абсолютно то же самое, если здесь денег нет, иди на другое место, все, никакого выбора нет, вот сейчас, я говорю, слышь, сейчас, вот Советский Союз, государство социальной справедливости, безо всяких кривляний, и… Ну, вот ты работаешь тут библиотекарем, например, у тебя 60 рублей зарплата, можно ли на них жить?
Тяжело.
Жить можно, да, но это не за роскошествуешь. И, а что делать? Ну, а что делать? Едь туда, где деньги платят. Куда? На север. Вот газопровод Уренгой, Помары, Ужгород, например, очень выгодно было прокладывать на заработки, так сказать. Вот там какой-нибудь Самотлор, где буровые вышки бульдозерами таскать, бурить нефть.
Бульдозер. Добывать. Вспоминаем фильм с Высоцким.
На реке или на озере работала на бульдозере, весь в комбинезоне и в пыли.
И от зари, и до зари, из грунта выколачивал рубли. Да. Ну, вот, вот так. И отдельный в этом аспекте, ну, я не знаю, ну, вот я на заводе работал, да, ну, где-то я чирик с небольшим за рабочий день зарабатывал. 24 рабочих дня, ну, 240 рублей. Там по-разному колебалось, какие-то работы дороже, дешевле, там месяц от месяца разное получалось. Но люди, уехавшие куда-нибудь в Салехард, ну, 600 зарабатывают. Или, приготовьтесь, 800. На северах там крайне серьезные заработки были, но это как сейчас. Ты либо бухгалтером, либо на буровой платформе. Я не знаю, какое там море, Беринговое или какое, я не знаю, где наши эти приразломные стоят. Но там другие деньги, вы не поверите. И как отдельный аспект, это вот золотодобытческие артели. Вот у Владимира Семеновича Высоцкого был такой друг, можно так назвать, Вадим Туманов, про которого
мы говорили, да, когда говорили про
место. Написали книжку про это, «Черная свеча». Угу. Ну, такая антисоветчина, махровейшая вообще. Ну, ну, вот у вас так голова работает. Но это Туманов, отсидев срок, остался на Колыме, и там возглавил золотодобытческую артель, и там золото мыл. И, а когда ты моешь золото, приготовься, что там в основном там песок, как и везде, золотой песок, а бывает, попадаются самородки, а самородки, ну, его закрысить из драги, там, это, где там это промывочное, гораздо проще, чем полкило песку запихал в карман и убежал, а потом продать можно, о чем, собственно, и речь. Ну, друзья, там деньги зарабатывают, там тяжелый физический труд на свежем воздухе, но зарабатывают деньги. А если вам кажется, что жизнь должна быть справедлива настолько, что тебе, библиотекарю, будут платить столько же, сколько человеку на драге за полярным кругом…
В ледяной воде, которая…
По-моему, это некоторое заблуждение. Нет, не тогда не было вот этого равенства.
Так погодите, есть же конкретный лозунг социалистический: от каждого по способности, каждому по труду.
Да,
а труд – это затраты.
Да, это тяжело, между прочим. Да, там очень крепкие люди работали, очень крепкие.
И суровые. Да. Ну вот и мы видим, что эти суровые люди друг дружке и деньги швыряли в лицо, и убивать тоже, в принципе, ну, это особые упыри могли.
Ну, тут это, опять-таки, все это, знаешь, вот ты сидишь в машине, а тебе, например, зарплата пришла, или еще там что-то, и кто-то деньги долг вернул, или еще что-то. А вот ты сидишь их и пересчитываешь там за рулем, не за рулем, а мимо люди идут, а кто-нибудь видит. А этот кто-нибудь непременно окажется, ну, рискнем. Раз они у тебя есть, мы у тебя их сейчас изымем. Разобьем стекло, пробьем тебе башку, порежем горло, деньги отнимем и убежим. Ну, вопрос в другом. Ты зачем их показывал вообще? Вот зачем ты их вынимал, люди вокруг, ты не знаешь, кто это такие?
В данном случае пьяный.
Да. Зачем ты это делаешь вообще? Пьяный – это, как у китайцев, язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Зачем ты кому-то рассказываешь, что у тебя есть? Зачем ты кому-то показываешь, что у тебя есть? Особенно среди вот этого контингента.
Напомним «Щит и меч», как Ландсдорф учил Иоганна Вайса: у тебя слишком длинный язык, он может повредить шею.
Вот.
Золотые слова.
Вот. Не трепись, следи за метлой, ёлы-палы. Но вот получается вот так.
Да. Ну, в это время Ривас, он же в Москве, в архиве изучает личные дела моряков, а именно морских пехотинцев, которых на протяжении всего конфликта Великой Отечественной предавали разным подразделениям. Ну, например, мы встречаем моряка, в произведении...
А зачем, что послужило причиной интереса именно к морским пехотинцам?
Потому что как раз в 1945 году обнаружили вот это тело в морской форме и без козырки. Да, вот в произведении «Горячий снег», помните, там был такой моряк, спермотоксикозник, прямо скажем, который все время в парке чаир. Ну вот, и в данном случае мы видим, что Ревас, конечно, копает куда надо, хотя найти сложно, потому что этих моряков туда-сюда перебрасывали. Ну, когда нужно было наступление какое-то, они не задействованы на флоте, понятно, что их использовали. И чтобы, скажем, развлечь, наверное, какой-то сотрудник в форме, это же военный архив, да, дает ему почитать материалы Второго международного конгресса свободных журналистов в Праге.
Пока Нонна Николаевна ищет, вам будет полезно и интересно ознакомиться вот с этой папочкой. Посмотрите, Второй международный конгресс свободных журналистов в Праге состоялся в июле 43-го. Посмотрите по оглавлению, кто выступал, тема выступлений.
Альфред Розенберг. «Мировая борьба и всемирная национал-социалистическая революция нашего времени».
Ну, я так понимаю, Семенов вел это для того, чтобы обосновать, вот какие мрази служили немцам. И говорит, смотрите, какие люди там. Альфред Розенберг, кстати, уроженец Российской империи, один из идеологов национал-социализма и автор, один из соавторов как раз-таки геноцида на территории Советского Союза. Ну, мы знаем, чем он закончил.
Редкая паскуда,
на Нюрнберге. Да. Кнут Гамсун, великий норвежский писатель, но при этом коллаборационист, тоже сволочь. Еще главное, Ревас удивляется. Гамсун тот самый, тот самый.
Кнут Гамсун, борьба против Англии. Какой Гамсун?
Ну, тот самый Кнут Гамсун, тот самый.
Георгий Серафимович, антибольшевистская борьба болгарской прессы. Ивахюн, Хорватия, граница Европы.
Вы можете читать дальше, и вы не встретите ни одного даже так называемого русского.
И он почему показывает? Смотрите, русских-то фамилий нет. А почему? Потому что до 1944 года политика была только одна – использовать русских как рабов и пособников. Никакой самостоятельности им формальной, потому что ну вот знаменитая пражская речь Власова, этот пражский манифест, это же чистая формалистика была. Ну да, может быть, когда-то мы вам и разрешим создать свое государство, но вот сейчас русские уже на территории Рейха, 44-й год, вы как бы их отбейте назад, как, опять же, в моем любимом «Щите и мече», что-то вы нам, господа начальники, немцы спрашивают, коллаборант, предатель, табак не даете. Он говорит, а вы нам Кавказ отбейте, и будет вам табак. Все очень всё просто.
Просто, да.
Да, ну и я так понимаю, что это было сказано как раз для того, чтобы потом вот эту политическую всю кухню, отношения немцев с непосредственно этими предателями разобрать. Ну, а последнее, что мы видим именно в плане сцен со следствием, это то, что Костенко беседует с доцентом Козелом.
Простите, я из Москвы, по вашу душу. Верите в существование души? Прекрасно, есть тема для беседы. Но только завтра, сегодня я занят.
А завтра я занят, увы, а поговорить надо.
Поговорить надо. Вы из карающих органов?
Правоохраняющих.
Вполне типичная фраза для вашей номенклатуры. Надо поговорить.
Потому-то я пришел к вам, что вы логик в абсолюте.
Козел, фамилия потом нам встретится, который и обнаружит этот упакованный труп.
Мне в зад, а мне на окраину. Да вы такой, что приказываете. Во-первых, я не приказываю, а прошу. Во-вторых, я никакой не такой. Если вы намерены познакомиться, то извольте. Моя фамилия Козел.
Ну, там все очень просто, он просто захотел по малой нужде выйти и случайно его обнаруживает. Тут в книжке немножко посложнее. Вот. Ну и далее мы видим как раз вот переход какой, что Козел видит труп, да, кричит, и крик переходит уже, как бы на фоне крика мы видим хронику, хронику страшную, потому что это сентябрь 41-го года, район южнее Киева, это знаменитый киевский котел, самый большой, самый страшный котел Великой Отечественной войны, в котором сгинуло, ну, либо убито, либо взято в плен от 600 до 700 тысяч красноармейцев. Это страшное было действительно поражение. С немецкой стороны командовали очень серьезные полководцы. Это Рунштедт, Клейст и Гудериан, тот самый Хайнц Быстрый. С нашей стороны Будённый, которого сняли, потому что он как раз-таки убеждал Сталина, что нужно отводить войска, иначе будет катастрофа. Михаил Кирпонос, который и погиб, когда пытался прорваться, но там сложная история. У меня, кстати, до сих пор в архиве есть документ, выписанный моему прадеду генералом Кирпоносом как раз-таки. Мой прадед тогда во время этого всего всех событий в Запорожье ловил всякую сволочь тоже, которую забрасывали. Уже, кстати, тогда забрасывали в сентябре тех, кто перешел на сторону немцев, их забрасывали как диверсантов. Это было вот к этому Кротову, забегая вперед, повезло, потому что его не бросили туда, вот в самое пекло. Вспоминая у нас под Ленинградом эпизод, в Гатчине действовал тогда Красногвардейск, действовал отряд, который прикрывал отход нашей армии, Григоряна или Григорина, там по-разному его, у нас улица есть Григорина. И вот они стояли в обороне возле Гатчинского парка, кто знает, там Соборная улица такая, и пришел к ним какой-то человек в форме и говорит: «Отступайте, отступайте». Выяснилось, что это был как раз заброшенный немцами диверсант, его сразу расстреляли, не стали разбираться. Мы видим, что попало в плен огромное количество людей, прекрасные кадры, допросы этих военнопленных, идут немецкие офицеры, кто-то там дурачится, пугает спящего товарища этим противогазом, они победители, у них все получается, и мы видим, как один из этих офицеров, эсэсовец, спрашивает:
«Фамилия?»
«Кротов».
«Имя, скорее?»
«Николай Иванович. Родился в городе Адлере, улица Горная, дом 6.
«Это у вас от страха?»
«С детства».
Кротов, почему его долго вычислить не могли, забегая вперед, он заикался от рождения.
Исправить это с точки зрения советской власти, исправить это было невозможно. Тогдашняя медицина не справлялась.
Да. Он говорит, что его зовут Николай Иванович, и далее он говорит, что я обманул командира, и чтобы сдаться вам в плен. Говорит: «А зачем? А я хочу служить». «Ты хочешь служить в Великой Германии? Замечательно». Рядом... А Кротов, он, конечно, потертый, ну, понятно, из окружения откуда-то выходил, но рядом избитый лежит какой-то боец.
«Это кто?»
«Политрук».
«Зачем ты его нес на себя?» «Он тебя просил?»
«Нет, я обманул его, я сказал, что мы пробиваемся к своим».
«Зачем?»
«Чтобы мне поверили».
Очень важно, замечу, что актера Болтнева лично я там увидел первый раз.
А мало с ним.
До того не видел нигде. Настолько мощнейшая роль. Прям не знаю.
Ну, ему повезло, что у него внешность такая.
Мастерство.
Характерная. Мастерство, да, внешность. Кстати, он практически везде играет вот таких вот суровых и достаточно жестких людей.
Ну, я только «Мой друг Иван Лапшин»
вот.
Больше не бросаю.
Нет, есть еще фильм «Жизнь Клима Самгина», он там играет лютую мразь жандармского полковника, который склоняет Клима Самгина.
Срочно надо посмотреть.
Он еще такой, ему подносит какие-то дела, он так вот.
«Распишитесь». «Это что?» «Протокол». «Ну, подписывайте, подписывайте».
«Садитесь». Вот такой весь, дёрганный немножко. Но тут, конечно, это «Оскар», какой советский, безусловно. Причем вот что интересно, лежит рядом какой-то раненый. Очевидно, Кротов уже знал, что это политрук. А мы знаем, что политруков их к стенке ставили. Были уникальные случаи, когда немцы сохраняли им жизнь, но в основном они их расстреливали. Был такой специальный приказ, что называется, да, что они их надо убивать. Ну, вспоминаем, например, замечательного политрука из Брестской крепости, который принял смерть мученическую. Фильм, кстати, белорусский, ну, российско-белорусский, «Брестская крепость». Неплохой в целом.
Под белорусским контролем.
Вот.
Потому что.
Именно, да. Именно.
«Скажи, политрук. Ну, политрук, как твоя фамилия?»
«Ну, чего молчишь? Его фамилия Козёл».
«Как?
Козёл».
«Er sagt, er nennt sich Ziegenbock.
Komisch, oder?
Adler, 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 ihr Sterber.
Fehlt bloß noch, dass er meckert.
Моя фамилия Козел. Козел моя фамилия. А вот ты, Кротов, сука, падаль. В эти падали подавитесь, шакалы.
Ну, правильно сказал все. А далее, собственно говоря, Кротова спрашивают. Ты, говоришь, хочешь служить в Великой Германии? Хочу. А Хай Гитлер? Ну?
Это надо говорить четко.
Это надо говорить четко.
Мем. Кротов начинает свою карьеру. Кстати говоря, мелькает сцена еще с доцентом Козелом, который вспоминает, недаром его вроде как уже опросили, да, показания все занесли, но он что-то пропустил. Плюс он какой-то реально ученый, который там где-то вот в своей науке, и правильно Костенко с ним дополнительно беседует.
Мне кажется, я не написал про любопытные ощущения, легкость, с которой поддался узел. Мне кажется, передо мной кто-то уже развязывал его. Может, испугался, как я, увидев содержимое, завязал снова. Я был поражен, как легко поддался этот крепкий на вид узел, когда я потянул за кончик веревки.
Интересно. То есть это, по всей видимости, ну, штрих очень хороший.
Это улика.
Но, да, но... Ну, как улика? К делу не подошьёшь, ёлы-палы. Но делать специфические вещи умеют далеко не все.
Да.
То есть простолюдин, который, грубо говоря, обыватель, правильно сказать, который не ходит в походы, не служил на флоте, не является там яхтсменом каким-нибудь, он не умеет такие узлы завязывать, просто не знает. Веревка вещь страшно полезная, годится на все случаи жизни. Например, Ганс Христиан Андерсен все время ходил обернутой веревкой. Вдруг пожар, а он в окно. Вот такие тараканы.
Удобно.
Вот. Ну, и действительно, когда ты умеешь этим пользоваться, то ты с удовольствием этим пользуешься, потому что затянул, вроде не развяжется, а дернул за хвостик раз и развязалось, потому что ты умеешь и ты знаешь. И это неправильно, что он завязал. Но штрих очень характерен, невозможно.
На автомате.
Да, 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 невозможно. Торопился.
Да.
Кстати, нервная обстановка.
По поводу того, что ну, дела есть, которые как раз-таки раскрываются благодаря этим узлам. Одно только расскажу: 91-й год. Уголовники повздорили, один другого убил, тоже так запаковал, завязал узлом хитрым каким-то морским, ну, который обыватель не знает. И вот тогда был следователь прокуратуры такой Дмитрий Плоткин, это Рязанская прокуратура. Половина серии вот этого первого сезона «Криминальной России» документального фильма, это вот он рассказал истории, там снимался. Ну, в общем, такой человек очень вдумчивый. Слонов громил, например, Слоновского ПГ. Вот он как раз-таки по нему вышел на преступника, который очень с детства любил увлекаться как раз этими всякими разными хитрыми морскими узлами.
Но это все всегда резко сокращает круг, так сказать. Уже альпинист, яхтсмен, моряк.
Диверсант.
Да, вот у тебя раз, уже, где, в какой среде искать, это очень полезно. Но тут другое непонятно, а вот Козел вспомнил, что какой-то хитрый узел, он же не может показать, какой. Или достаточно того, что просто хитрый узел для кино?
Но он не может показать, потому что он как бы уже развязал, но то, что его он как бы потянул, обычно-то мы знаем, узлы…
Бабий узел.
Надо как-то вот так вот зубами, а тут если потянул, значит, ну, понятно. Как.
Вот у меня, например…
Скользящий, скорее всего, какой-то.
Не знаю. У меня любимые – это ботинки. Вот западные ботинки, когда стали появляться, в них всех шнурки… Те, что мне попадались, они китайски скользкие. Из-за того, что они синтетические, то есть очень крепкие, но при этом вот диалектика. Они страшно крепкие, но при этом склизкие. Вот обычным узлом, как в детстве учили, завязываешь, и развяжется. И все время развязываются шнурки, что меня бесит. Но тут же в интернетах нашел другой способ, так сказать. Двойной, как завязывать не один узелок получается, а он двойной. Соответственно, когда двойной, трение шнурка, какой он скользкий-нибудь, резко усиливается, и вот эти не развязываются вообще никогда. Ни скользкие, ни нормальные. Я по-другому больше шнурки не завязываю, только так. прекрасные узлы, надо знать. Всем мальчикам настоятельно рекомендую. Полезнейшее умение.
Да, и не только скаутом. Да, ну, мы видим далее карьеру Кротова на службе Великой Германии. Кидают его в лагерь, где он раскрывает ячейку. Ну, минимум троих он сдает.
Да, с вашего позволения, сразу вот как из гитлеровских лагерей уехали в сталинские лагеря. Вот такие и уехали.
Вчера я провел дружескую доверительную беседу с пленным подполковником Метелкиным и майором Пичигиным. Я предложил им план, разработанный вами, о создании подпольных антифашистских групп. Мне кажется, что Пичигин из КПУшников или скрытые комиссары велели заниматься ему большевистской контрразведкой и конспирацией.
Потому что все окружающие знают.
Еще хорошо, что доехали до этих сталинских лагерей.
Скажите спасибо. Да. Ты-то их под смерть подвел, товарищей своих, по несчастью, потому что ты паскуда и предатель. А тебя в сталинские лагеря почему-то живого посадили, и ты оттуда живой вышел. Почему?
Причем сволочь знать такая, ведь он сумел убедить, что он свой, он сумел там оскорбить какого-то там одного из командиров, что он слишком мнительный, ему объяснили, да он потому что там НКВДшник, бывший-то нормальный, ты Кротов, нормальный парень, он еще назвал, я комсорг роты, ты главное не беги вперед, надо не умереть, надо фашистам нанести урон. А он всех сдал. И вот тех, кого он сдал, ну, вообще там трех человек, но, скорее всего, там ниточка потянулась. И, очевидно, вот расстреливают его товарищей по лагерю. Стоят.
Сначала замечательные кадры. А еще он вот это. Рожа гнусная. Ужас. Ужас. Невозможно смотреть. Бац! И все уже стоят на льду возле полыньи. Раз, и пулемет. Хоп. И сбоку эти твари. Кротов и ему подобные, да, с баграми стоят и ждут.
Отмечу один момент: там, когда из пулемета, это, кстати, пулемет Шварцлоза 8-миллиметровый, значит, их расстреливают. Один бежит. Ну, там уже, не конечно, не сбежать, понятно. Эти стоят с баграми, чтобы добивать.
Они там добивать не надо, они с баграми для того, чтобы спихивать их под лёд.
Но они проходят потом и так.
Трупы волочить. Ну, это от дури, я не знаю.
Но я отмечу один маленький момент. Там вот когда подельники стоят, когда убивают людей, они-то взгляд-то отводят. А Кротов так спокойно, даже как-то так с интересом смотрит, то есть, ну и садист еще к тому же. Ну и после вот того, как эти трое ублюдков баграми бьют, ну понятно, да, они с
этих это прорыв... вернейший ход. Всех надо кровью повязать. Да, докажи, да, что ты хочешь нам служить. Убей. Этот-то сразу обрати внимание. Он комиссара принес с собой как знак верности. Приготовьтесь, нацистской Германии. Возможно, у него были мотивы, возможно, у него у папы или у дедушки мельницу отобрали. Вот, вот что происходит.
Фильм «Судьба человека» по повести Шолохова. Да, мы помним, как один, когда они, эти военнопленные в церкви сидели, да?
Ноги подержи.
Ноги подержи.
Лучший момент фильма. Ну, в церкви.
Наряду. А я после первой не закусил. Не хочешь пить за победу Германии? Выпей за свою погибель. Это можно. Прекрасное произведение. Причем простое, но при этом читаешь прям вот.
Что понятно, да.
Да. Ну и далее, что немцы сразу: Кротов, молодец, давай мы тебе сейчас…
Прояви себя для начала.
Не, он уже проявил, он уже кровью повязал. Ничего, помаринуйся еще в лагере. Он же до апреля маринуется в этом лагере, а там мы знаем, каково. Он, кстати говоря, по терминологии нацистов, кролик называли как раз-таки подсадных, которые, ну, агентура, грубо говоря, которая сообщала о том, что к чему. Некоторые, кстати говоря, он же, по сути, создает по заданию нацистов, ну, который в этом лагере персонал, подпольную ячейку, чтобы как раз в нее люди вошли и их всех прихлопнули, грубо говоря. Да. Но он все равно в лагере находится, он там отощал, как и все. Конечно, ему там дополнительный паёк наверняка давали, он втихаря где-то его жрал, но, тем не менее, ему там очень плохо. И сидит он, получается, ну, с октября, наверное, полагаю, или с ноября, по апрель. Это страшную зиму, а мы знаем, что такое лагеря, под открытым небом многие, и немецкий сотрудник охраны лагеря диктует про все подвиги Кротова, говорит, что мне обещали то-то, он говорит, я лично ему ничего не обещал, Ну вот, помариновали, ладно, так и быть. Кротов с присущей ему внимательностью изобличил группы, достоин перевода в госпиталь. Ну и далее последний кадр Кротову дают, соответственно, форму эту немецкую, и он довольный, в душе плещется, собственно говоря.
Это тоже
он выжил.
Это выдающийся кадр, да. Сначала под горячей водой, а потом пятки туда. Выдающийся просто режиссер. Блин, мое почтение. Насколько людская психология человеку понятна. Молодец. А это паскуда просто космического размера. Невероятная тварь, блин.
А откуда? Басилашвили говорит. А вот никто не говорил, откуда берутся. Вот в этом фильме мы начали ведь только. Да? Да, мы да. Пока что только детектив начали, да. Очень хорошо показано, откуда берутся. И Юлиан Семенов мне даже удивил. Ну, это 70-е годы, он еще тогда, как вы правильно сказали, нормально соображал. И он тоже очень хороший психолог. И очень много чего прочитал, в том числе архивного. Прекрасно там по 1, 2, 3, откуда такие берутся.
Да.
И семья, и личность, и все остальное.
Вот, вот это. Как там в кино про Зою Космодемьянскую? За булочку, за трамвайчик. Вот это вот. За булочку,
за булочку
и за трамвайчик. Ты просто за пайку всех продал и предал, блин. Вот этот ловко, очень ловко.
А кого предал? Тех, которые, даже находясь в плену, пытались нанести врагу урон герою. Кстати, вот мы упоминали фильм «Обратной дороги нет».
Да.
Кратко там по сюжету. За каждого человека, который бежит из лагеря, расстреливают каждого десятого. Но они договариваются, что один все-таки бежит, и они готовы даже погибнуть, чтобы он нанес урон фашистам. И тут вот такая вот мразь, такая вот вожь, гнида самая настоящая. Причем его не больше остальных мурыжит. И более того, он же вначале-то приходит, его не пытают. Понятно, под пытками всякое может случиться, и многие могут сломаться. Он идет целенаправленно, потому что его задача выжить, получить какую-то материальную выгоду.
Ну, во-первых, шкуру свою спасти.
Да. И еще он, конечно, ненавидит советское общество. Он его просто ненавидит.
Оппозиционер. Сегодня Кротова назвали бы оппозиционером. Он имеет право быть таким, какой он есть. Вы меня обидели, я вашу власть ненавижу. То, что эта власть неотделима от страны, а как ты? Вот смертельная угроза, и ты переходишь на сторону смертельного врага, который хочет всех нас уничтожить. Тебя убить мало, вот мало убить, к сожалению. А надо было бы, да.
Да, ну а тогда Костенко в исполнении Басилашвили имеет право эту гадину изобличить, чтобы она понесла
обязан,
заслуженное наказание. Да, конечно, обязан, конечно.
Это
конечно.
Его служебный долг.
Спойлер: изобличит, поймает и ликвидирует его в конечном счете.
Но про это мы поговорим дальше. Спасибо, Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
С нетерпением ждем второй. На сегодня все.